Спасибо братьям и сестрам, певцам нашим, музыкантам за хорошее ободрение, за напоминание нам о церкви, об этом Божьем сокровище, которое существует в этом мире. Сегодня мы будем об этом много говорить. Будем говорить для того, чтобы было для нас ободрение, для кого-то ясным пониманием того, в чем ценность церкви. Кстати, в последнее время можно слышать от многих разных, к сожалению, от многих христиан, которые говорят, что людям нужен Христос, а не церковь. Вот этими тезисами они отделяют голову от тела. Подобными утверждениями они загоняют людей в дома. Сидите дома, смотрите онлайн проповеди или собрания, вам абсолютно не нужно там быть. Потому что там, где люди, там скопление проблем, там трудности, там обиды, там предательство, там ложь, там многие другие вещи, которые вас просто раздавят. Там поборы какие-то финансовые, там какая-то дисциплина, какие-то принципы и правила. Сидите дома, вас никто не будет трогать. И люди клюют на эту наживку и сидят дома. И они понимают, Христос во мне. Он живет во мне, я спасенный человек, и этого достаточно. Но это ложное заблуждение. Это сатанинский путь, который ведет человека к неправильному образу жизни, если он возрожденный, то к духовной немощи и слабости, лишая детей Божьих абсолютно здоровой, нормальной жизни. Конечно, есть исключения, о которых мы можем говорить с вами, когда люди находятся в каких-то условиях, да, в каких-то странах, где церковь полностью запрещена. Там нет возможности собираться, вот, допустим, группой там, 100 человек, или там, 50, или 20, а собираются 2-3 человека, или только в семье где-то. Или люди, которые где-то в странах находятся в заключении за Слово Господне. Это исключение. Но когда есть возможность собираться вместе, это церковь, это замысел Христа, это то, что Он создал. Поэтому, когда речь идет о единстве в церкви, о посещении церкви, о жизни ее, это правильное начало. Я хочу сказать, правильное начало. Есть крайности. Крайности, когда люди замыкаются и говорят, этого достаточно. Это ложь. Другая же ложь, которая завуалирована, говорит, тебе достаточно просто регулярно приходить и быть в обществе с людьми под названием церковь. Эту ложь я хочу развеять следующими аргументами. Во времена Христа были синагоги, был храм, куда стекались тысячи и тысячи людей, посещали их. А в синагогах регулярно были эти богослужения. Но не значит, что всякий, кто посещал синагогу, был спасенным человеком и был по духу потомком Авраама. Вот они убеждали себя, что достаточно принадлежать этому этносу или этой группе под названием иудаизм или иудеи и регулярно посещать свои богослужения. Есть что-то больше, есть что-то глубже. Это жизнь. Это жизнь Христова, это жизнь или возрождение от Духа Святого, когда Он присоединяет верующих в одно тело. Поэтому одно без другого не существует. Возрождение и присоединение к телу Божьему. Вот почему мы должны мотивировать друг друга, собираясь вместе, говорить об этих ценностях. У меня буквально две фразы мне выпало для проповеди. Я уже вначале говорил тот текст, по которому мы с вами будем сегодня, или в котором мы сегодня с вами будем. Христос говорит Петру: «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Вот эта фраза «Я создам церковь мою». Христос – основа церкви, Христос – глава церкви, Христос – первопричина церкви. Мне как-то довелось, проходя по одному и тому же маршруту какое-то время, может быть полгода, может быть чуть-чуть меньше, я наблюдал, как строится один дом, жилой дом. Я увидел сначала, как была заливка фундамента, потом я заметил, как стали быстро расти стены. Дом был внушительных размеров. Потом он из фундамента поднялся первый этаж, второй этаж, потом большущая такая вот многоскатная крыша. И водрузили веник с цветами, как знак того, что все, стройка закончилась. Я видел рабочих, которые там вокруг дома этого ходили, ликовали, радовались. Вот. Потом они исчезли. Я заметил, что этот дом дал огромнейшую вот так вот трещину сверху донизу. Им пришлось разбирать это. И знаете, в чем проблема была? В фундаменте. Их цель была построить быстро, красиво, но без учета тех технологий, тех нагрузок, которые смогли бы помочь этому дому стоять. С домом, ладно, его разобрали, заново построили. Если у человека есть деньги или был какой-то договор, может взыскать с них, они переделают за свой счет, не знаю. Но что касается церкви, друзья, это немножечко не то, не тот формат, о котором мы можем говорить, ну, переделаем. Если любая церковь, которая называется церковью, стоит не на верном фундаменте, это катастрофа, это трагедия. Перед каждым живым человеком, живущим на земле, кому-то повезло, кому-то не повезло, кто пришел в этот мир, кому повезло, кто присоединился к церкви, кому не повезло, кто прошел мимо церкви, либо или строить свою жизнь на том зыбком основании, который даст трещину. В чем сложность? В чем вызов? В чем напряжение? Вечность перед нами. Поэтому Христос, когда говорит: «Я создам церковь мою», Он уже закладывает фундамент новой эры, нового этапа жизни. Израиль – это не церковь. И церковь – это не новый Израиль, как некоторые считают. На данный момент даже эти слова указывают на будущее время. Христос говорит: я создам то, чего еще нет. Я создам мою церковь. Она была в проекте, Он формировал эту церковь. Но посмотрите, насколько точно, сильно и конкретно Он говорит: я создам мою церковь. У вас может возникнуть вопрос. Выше Он говорит: Петр, ты камень, и на этом камне я создам церковь. Вот это, я считаю, заблуждение католиков, которые считают или полагают, что Петр есть основание, он есть глава церкви или представитель церкви вместо Христа на земле, и все последующие папы, которые существуют до сегодняшнего дня, они являются представителями Бога на земле, потому что Петр – это скала, это камень или фундамент, на котором строится церковь. Возможно, они прямо так не заявляют, но они говорят, что Христос делегировал Петру вот эту вот роль или ответственность быть представителем Христа на земле. Однако мы, ну, если буквально кратенько поговорить о греческом языке, который используется. Петр, Петрос, вы знаете, это камень, это валун, это глыба, это скала, мужской род. Но Христос говорит, и на этом камне, в нашем переводе, как будто бы об одном и том же камне идет речь. Христос говорит, и на этой Петра использует женский род. Нам нужно с этим разбираться. Но когда они это слышали, и когда авторы писали это, они понимали, что о разных камнях идет речь. Ты, Петр, камень, но на этой скале я создам церковь мою. Я хочу, чтобы мы на секундочку остановились, друзья. Сам Христос создает что-то уникальное, чего в мире никогда не было. Христос создает то, я повторюсь, ради чего существует этот мир. Это грандиозная мастерская, этот мир, в котором функционирует все, то, что здесь мы видим, с чем соприкасаемся. Начиная от политического устройства и заканчивая культурой. И между всем этим есть у нас экономика, армия, спорт, не знаю, там, шоу-бизнес, все что угодно. Вот кажется, что этот мир существует ради этого. Но все наоборот. Мир существует ради церкви. Потому что тот, кто говорит: я создам церковь мою, это вечный логос. Он взял на себя человеческое тело и пришел в этот мир создать то, чего никогда не было. И сделать то, что самое ценное, вот эта драгоценная жемчужина, это его церковь. Друзья, те, кто не является частью церкви, Я не имею в виду в списке членов церкви, я не имею в виду просто формально посещающим церковь, духовно живым, приращенным в тело Господне. Вы в огромной опасности, в невероятно огромной опасности. Потому что грядет тот день, когда тот, кто сказал, я создам церковь мою, уже прошли годы, и этот проект заканчивается. Остались какие-то штрихи, остались какие-то детали, которые помогут просто забить, скажем так, последний гвоздь не в крышку гроба, а в красоту его шедевра, где в вечной славе, ярким сиянием воссияет Церковь Христова. Этому периоду, этому процессу есть сроки, время и условия. Как только дверь церкви закроется, шанса туда попасть не будет. Вы помните все эти притчи о десяти девах и многие другие наставления Господни. Они говорят об этом. Поэтому дверь Христова пока открыта. Но я хочу вернуться к нашему тексту. Господь говорит, я создам церковь. Давайте прочитаем то, что немножечко позже Петр говорил. Первое послание его, 2 глава, 4 стиха. Если бы на самом деле был Петр основанием, или основание было положено на человеке, а мы знаем, что вот этот камешек через несколько недель превратился в песок, когда он испугался служанки, когда он испугался людей, когда ему пришлось отречься, не знаю, пришлось ли, но, по крайней мере, как факт, он отрекся от Христа. Этот камень перестал быть тем камнем. Вот что он спустя на какое-то время, когда Петр стал на самом деле тем Божьим инструментом в руках его, вот как он оставляет церковь. Приступая к нему, речь идет о Христе. Смотрите, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Никакого сомнения нет в том, что речь идет о Господе Иисусе Христе. Теперь, если мы этот угол зрения будем вот так держать, то мы будем видеть, что не просто Петр говорит о Христе, как о камне, но говорит о верующих, как о камешке, которая идет надстройка над всем этим зданием, на этом фундаменте. Одного без другого не бывает. Не может быть. Я снова хочу акцентировать внимание на том, друзья, думайте о себе, являюсь ли я живым камнем в этом Божьем строении, или являюсь ли я частью Божьего тела, где я связан с этой главой, от которого вся жизнь, все импульсы, вся нервная система, радость, чувства, абсолютно все то, что дает телу нормальное повседневное функционирование. Вот что Павел говорит. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Потрясающий текст. Я вообще думал взять его в основу проповеди и расширить его, но я ограничил немножечко времени, просто озвучу его в контексте вот этого пункта. Смотрите, что он говорит. Никто не может положить другого основания. Речь идет о церкви. Кроме того, которое уже положено. И он говорит, которое есть Иисус Христос. Разные группы людей слышат о церкви. В одной местности Петр пишет, в другую местность Павел пишет. Мысль одна и та же. Церковь никогда не будет принадлежать людям. Ни деноминациям, ни структурам, никаким иерархиям. Ничему абсолютно, кроме того, кто является ее главой. Это Христос. Вы скажете, ну, мы это слышали уже 22 года. Не нужно обольщаться. Этот быстро изменяющийся мир с ее, скажем, коварными штучками у людей ослабляет иммунитет к церкви. И сатана эту войну никогда не прекратит. Появляются либеральные институты, университеты, книги, яркие интернет-проповедники, звездочки, которые умеют сделать вот эту вот анестезию в мозг человеку, чтобы к церкви относились как к чему-то пережитку прошлому, к чему-то древнему, может быть, то, что я вначале говорил, к чему-то даже опасному. Но все Писание говорит, что главой церкви и основанием церкви является Господь Иисус Христос. Нет человеческих авторитетов, мы должны четко себе понимать, Христос – Господин церкви. Поэтому власть проповедника, она ограничена Священным Писанием, властью Слова Божьего. Принципы взаимоотношений, они могут быть только лишь во свете того, что глава церкви дает, предписывает, повелевает или наоборот запрещает. Все вращается вокруг Христа. Поэтому в этом контексте, в Коринфской церкви, церковь начала делиться, вы помните, на группы. Мы Павловы, там сидят Петровы, там Ивановы, там Сидоровы, Аполосовы, кто угодно. Поделились себе на компании, и всем все нравится. Но Павел говорит, Христос есть то основание, незыблемое и непоколебимое. На нем стройте и наблюдайте, как вы строите. Угол зрения, Христос фундамент, вы камни. Если вы вне церкви, вы ничего не можете строить. Вы не можете быть полезным церкви, вы не можете влиять на церковь, вы не можете быть инструментом церкви. Вот почему эти две вещи, они очень тесно связаны. Может быть, Господь позволит в будущем, мы будем говорить о том, как функционировать верующим в церкви, используя духовные дары для назидания. Но, по крайней мере, сегодня достаточно для нас осознавать эту взаимосвязь. Если Христос говорит о фундаменте, должен быть дом, должно быть строение, должны быть вот эти вот живые камни. И это мы, спасенные, возрожденные люди, присоединенные к телу Господню. Теперь следующее. Христос говорит, я создам. То есть Он глава, Он причина, Он основа. И дальше Он продолжает и говорит, мою церковь. Мою церковь. Очень интересно, или, может быть, очень полезно напомнить это интересное слово «экклесия». А в начале, когда люди говорили или использовали это слово, это обычное слово было «собрание». Собрание, которое где-то собирались люди и призывали их прийти на там, всенародную сходку, на площадь, допустим, там, в Афинах или где-нибудь в Коринфе, и там должны были глашаты объявить, ну, не знаю, новый закон или отменить старый закон. Вот. И эта группа людей называлась собрание, экклесия. Со временем церковь стала использовать это слово. Хотя, кстати, Христос, когда говорит, я создам церковь мою, Он использует то же самое слово, экклесия. Это впервые употребляется в Новом Завете, экклесия, как церковь, как собрание. Но потом церковь стала ее использовать, применять относительно к себе. Очень интересное слово. Состоит из приставки «эк», и глагола «калео» – «звать». То есть «эк» – это «из» и «звать». И теперь мы соединяем, получается, «призванные» – «из». Если в обиходе это слово значило «прийти на собрание», значит, кто-то пришел, постучал в твою дверь и сказал «выходи из дома», так оно должно было выглядеть физически, и приходи туда. Понимаете? Ты пришел от этой точки в другую точку. Церковь взяла это название для себя, и там очень глубокий, мне нравится смысл, призванный из мира в Царство Христа, из тьмы в Царство Света, от власти сатаны к власти Христа. Так вот, слово «церковь» или «собрание» – это очень глубокое, потрясающее определение. Я когда слышу, что говорят «церковь Джона МакАртура», или церковь Алексея Коломийцева, или церковь там еще кого-то. Друзья, как минимум это неправильно. Можно говорить церковь, в которой пастор Джон МакАртур, или пастор Алексей Коломийцев, или там пастор Александр Калинский, или еще какие-то другие, или название церкви. Но церковь никогда не принадлежала людям, и она никогда не связана с именем людей. Слава человеческая, как цвет на траве. Зашел этот цветочек, даже самый яркий, начиная от Моисея, заканчивая Даниилом, всеми этими великими людьми, которые влияли на свой народ, Петр, Павел и Спурджен, и многие другие, они пришли и ушли, они оставляют свое наследие. Но церковь остается церковью Христа. Поэтому Христос говорит, я создам экклесия, мою церковь. Я создам мою церковь, и она будет функционировать. Несколько вещей хотелось бы отметить. Во-первых, церковь, она задумана самим Богом. Друзья, подумайте, это Божий шедевр. Это, можно сказать, проект вселенского масштаба. Это потрясающий Божий замысел, который родился в его сердце еще в вечности. Достаточно много текстов Писания, просто упомяну, не буду читать. Ефесянам, где апостол Павел говорит в начале послания, в начале главы, говорит, что Он избрал нас в Нем, во Христе, помните? Прежде создания мира. Сейчас все перевернулось. Сейчас мир думает, что церковь появилась 2000 лет назад. Сейчас мир полагает, что церковь – это как часть какого-то социума, который пытается достигнуть самоопределения, чтобы с ними считались. Но в Божьем замысле у нас есть истина. Посмотрите, мы просто заходим в Божью мастерскую, и у нас есть откровение. Прежде создания мира Бог задумал церковь. Это потрясающий его замысел. Если вы умеете быстро думать и чуть-чуть далеко в контексте слышанного, то вы поймете, тот, кто задумал, тот осуществит. И ничто ему не помешает. Потому что это Бог. Он задумал церковь свою. Вот две самые простые цели для церкви. Во-первых, Писание говорит, что церковь – столб и утверждение истины. Тот, кто задумал, он знает, как она должна функционировать. Столб и утверждение истины. Вот почему Писание многократно, многогранно говорит с разных сторон, под разным акцентом, с разными утверждениями, что церковь определяет, что есть истина. Но не сама в себе, а она ее озвучивает, которую сам глава церкви передает церкви эту информацию. Как этот мир может знать, что добро, что зло? Как этот мир может понимать, как этот мир существует, как он появился, как избавиться от трагедий? Вы понимаете, что все вот то, о чем сегодня люди борются, сражаются, создают какие-то организации, все бесполезно. У них нет ни силы, ни инструмента и нет предназначения. Предназначение влиять на мир есть у церкви. Церковь столб и утверждение истины. Это колонна, которая ярко должна поддерживать эту истину. Это колонна, которая должна просто держать этот свиток, на который написано, что есть истина. Как без истины, которую провозглашает церковь, человек может узнать, что он грешник? Никак. Даже никто не объяснит, что такое грешник или что такое грех и как избавиться от греха? У церкви есть это и возможность, и способность, и предназначение. Вы чувствуете привилегию? Друзья, вот здесь сидят самые важные, ценные люди. Или часть этой огромной, большой семьи, которая сегодня есть во всем мире. Вот здесь они. Не там, которые ездят на майбахах или каких-то крутых машинах с охраной, с мигалками, которые живут во дворцах, которые издают какие-то законы. Вот здесь. Если вы сомневаетесь, придет время, вы убедитесь. Однажды Бог снимет эту штору, эту завесу, которая отделяет церковь от мира, и весь мир узнает, что такое церковь Христа. Так вот, у церкви есть предназначение, столб и утверждение истины. Я еще хочу один отрывок напомнить. Это был 1 Тимофею. Еще один отрывок, когда Библия заканчивается, книга Откровения, первые три главы. Если вы помните, читали, или, по крайней мере, на слуху это у вас, то смотрите, как Бог работает с миром через церковь. Весь мир лежит во зле. Но Господь является Иоанну, и говорит, напиши семи церквям. Да, церкви слабые, церкви несовершенные, церкви даже порочные внутри бывают себя. Там может быть, как на основании книги Откровения, церкви могут быть разного рода ереси, с которыми нужно сражаться, удалять их. То есть эта вот группа смешана людьми, возрожденными, невозрожденными, но Христос работает через церковь, очищая, освящая, снаряжая. Для чего? Чтобы влиять на этот мир. Потом он Иоанну показывает, как закончится этот мир. И красной нитью проходит влияние церкви. И если церковь забрать от этого мира, из этого мира, конец. Никто о ней не будет молиться, я имею в виду о мирской этой системе. Никуда будет им примкнуть. Нет этой истины, нет этого столпа утверждения, вот всех этих благословений. Вот почему Христос, Творец, создавший небо и землю, заботясь о земле, сначала заботится о церкви, чтобы этот столб и утверждение истины влиял. В этом наше предназначение. Друзья, это честь, это замысел. Я создам церковь мою. У нее есть цель. Второе, сладкое и прекрасное будущее ожидание – это брак с Агнцем. Я не знаю, почему Бог избрал вот именно этот термин «брак», но оно ведет нас опять-таки в вечность, потому что от начала просто, не просто Бог задумал спасти группу людей, а от начала Бог задумал своему сыну подарить жену. Вы можете себе представить? Ну, похоже на сказку, да? Что царь, у которого был один сын, решил ему найти жену, и вот вся эта драма с этим сложнейшим сюжетом, она разворачивается вот здесь, в искуплении. Но все сказки построены на Божьем сюжете. Сначала Божий сюжет, а потом все эти пародии, которые люди начинают придумывать о том, чтобы либо дискредитировать, либо упразднить, либо увести людей в сторону. Но подумайте, друзья, что ждет церковь на небесах? Ее предназначение – занять престол вместе с Божьим Сыном. Вы можете думать о себе что угодно. Я недостойный, я вот несовершенный, я там слабо тружусь в церкви, или не так тружусь, и быстро устаю, и засыпаю во время проповеди, и отвлекаюсь, и не слушаю, плохо читаю, понимаю там Библию. Вот я, наверное, туда не попаду. Если вы живой, возрожденный человек, избранный Богом, вопреки всему тому, Бог возлюбил вас. Посмотрите, вы избранные Божьи, кто вы, немного из вас, помните, благородных, сильных, знатных, чего-то значащих в этом мире, незначащие, абсолютно ничего не значащие в этом мире избрал Бог. Для того, чтобы красота этих искупленных воссияла на престоле. Итак, две цели. Христос создает церковь для того, чтобы во времени, на земле, она могла быть вот этим глашатаем Божьим, столпы утверждения истины, призывать грешников ко Христу, призывать грешников к покаянию. И вторая цель – подарить Христу невесту. Вот цена приобретения. Кровь Христа. И это был настоящий процесс, в котором Бог определил сыну, как ты приобретешь ее. И я здесь хочу сказать, что не просто у церкви есть замысел, у церкви есть ценность. У церкви есть огромная ценность. Буквально небольшой намек на то, чтобы вы понимали. Помните, когда Павел еще был Савлом, и ему казалось, что вот на теле иудаизма появилась какая-то опухоль вредная, ее нужно просто удалить, чтобы она не мешала, потому что стала быстро расти. Когда у него были официальные документы, когда он шел в Дамаск, помните событие, что произошло? Я хочу, чтобы мы вспомнили вот этот вот диалог между Агнцем, между Христом и Савлом. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Посмотрите, насколько органическая взаимосвязь главы и тела Христа и людей искупленных. Вот здесь уже мы понимаем, что церковь – это не просто здание какое-то. Что ты гонишь меня? Павел не разрушал молитвенные дома или где-то места, где люди собирались. Он гнал живых людей, которые были собственностью Христа. Павел, Савл, что ты гонишь меня? Спустя время Савл, который стал Павлом, он очень сильно любил церковь. Он жил ей. И он готов был отдать жизнь, то, что и произошло, за церковь. Вот что он пишет в наставлении церкви Ефесской, где Лука отмечает это в книге Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. Посмотрите, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Я создам церковь, и вот цена. И это не просто камни. Это не просто новые заповеди. Не просто страдания каких-то ангелов, обжечь им перья, чтобы они почувствовали, что такое не с такой скоростью летать. Я создам церковь, и вот ее цена. Петр пишет в первом послании, 18 стих, 1 глава. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, снова та же истина, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Итак, Христос говорит, «Я создам церковь». Это Божий шедевр, Божий проект. Он начался, и он совершится. У церкви есть цели возвещать истину и достигнуть этой красоты, чистоты в день бракосочетания, которое мы знаем из книги Откровения, 19 глава, где состоится это торжество, это триумф, это церемония. У церкви есть ценность. Всякий, кто сегодня поднимает руку на церковь, в массе своей на общину, либо отдельно на какого-то человека, вы понимаете, что происходит. Если Бог израильскому народу говорил, которому он просто дал заповеди и жертвоприношения, и сказал, что касающийся вас касается зеницы ока моего, то теперь представьте по отношению ко Христу, к церкви, которую пытаются либо разрушить, расколоть, разорвать, упразднить, гнать, в тюрьмы сажать. Эту степень даже трудно придумать, на что люди посягают. У нее есть ценность. Братья, вы время не засекли? Уже надо приземляться? Хорошо. Последнее. Церковь живет благодаря тому, что Дух Святой ее возродил. Мы об этом Бог позволит, поговорим в день Пятидесятницы, когда Он сошел на церковь и дал церкви силу и способность жить и служить, заниматься тем, к чему нас Бог призвал. Смотрите, вся Троица здесь участвует. Отец придумал церковь, Христос пришел и искупил церковь, Дух Святой возродил церковь и дает силу. Причина, по которой мы эти годы с вами вместе, Его благодать. И перед молитвой хочу прочитать из Ефесян 1 глава с 19 стиха. Послушайте, пожалуйста. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Аллилуйя, аминь. Давайте встанем, помолимся. Господи Боже наш, да будет благословенно и прославлено имя Твое. То, что Ты невидимый, для нас сегодня стал видимым, когда Ты создал свою церковь и прилагаешь спасаемых к церкви, и Духом Святым живешь среди народа Твоего, сохраняя от всякого рода зла. Благодарим Тебя за это дивное ободрение, которое мы можем из Слова Твоего постигать, познавать, наслаждаться этим, что это Твоя церковь, и она не принадлежит людям. Это Твоя церковь, и никто не имеет права претендовать на нее и определять, какой ей быть, потому что Ты определил. Ты первый и последний, Ты начал и Ты закончишь. Ты прекрасный, Ты близок к церкви, Ты любишь ее. Мы благодарны Тебе, Господи, что сегодня Ты напоминаешь нам и о цели нашей, и о нашем вечном предназначении, которое ожидает всех искупленных. Это дивный и славный брак с Агнцем на небесах. Мы поклоняемся Тебе, мы радуемся тому, что Ты благ и милостив и близок к нам. Будь благословен, будь возвеличен и будь прославлен Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.